Привет, меня зовут Кирилл, это мой подкаст «Запавшие клавиши». Сегодня мы будем говорить о том, как найти возможность жить здесь и сейчас, а не ждать будущего. Мы поговорим о проблемах мигрантов, поговорим о фильмах и сериалах, которые мне понравились, о разных способах найти заземление в текущем моменте и о том, как сложно отдыхать, когда ты увлечен какой-то работой. Ну а в конце вас ждет небольшой сюрприз. Я должен отметить, что это эпизод за май. К сожалению, в апреле выпуск не вышел, потому что я просто не успел его записать, и к тому же я ждал, что ко мне присоединится гость, но, к сожалению, у него случились разные жизненные обстоятельства, из-за которых нам пришлось перенести запись. Но в этом нет ничего сверхъестественного. Я рад, что я могу записать этот эпизод один. У меня есть чем поделиться, что рассказать. Так что я надеюсь, вам понравится. У меня за окном идет дождь. И дождь такой достаточно сильный. И достаточно холодно для мая. Вот. Надеюсь, что у вас погода лучше. Ну а если он тоже дождливый, то я думаю, что можно прекрасно провести время дома. Если вы, как и я, любите сидеть дома, то можно поставить этот выпуск и провести какое-то время вместе со мной. Поехали. Не так давно я посмотрел наконец-то кино, которое много разных людей мне рекомендовали. Это фильм, который называется «Идеальные дни» или «Perfect Days». И если просто посмотреть описание, то это, по сути, фильм про уборщика, который убирает туалеты. И вроде бы у него все в жизни одинаково, но при этом он как будто бы радуется своей жизни. Он фотографирует листву на пленочный фотоаппарат, там, не знаю, ест свой обед или ужин. Его жизнь очень такая предсказуемая, читает по вечерам книги. Вот. Но когда, когда смотришь это кино, оно, в принципе, реально соответствует этому описанию. И на самом деле сложно объяснить, почему этот фильм кажется мне действительно хорошим, и он предсказуемо мне понравился. То есть ничего в целом необычного в нем не происходит. Но при этом есть вот это чувство того, что как будто ты чувствуешь схожесть с собственной жизнью. Ты тоже занимаешься какой-то работой, тоже делаешь какие-то предсказуемые вещи. И как будто бы через призму вот этой обыденности, которая у человека происходит, ты видишь себя и понимаешь, что твоя жизнь, она в целом тоже может быть какой-то удовлетворительный, что ли, да, ты можешь получать от нее удовлетворение, ты можешь чувствовать себя лучше, делая даже то, что вот тебе кажется рутинным. Ну и помимо этого, там, конечно, есть некоторые сюжеты, некоторые люди, которые в жизни этого мужчину зовут Хирояма, да, и действие происходит в Японии, что тоже очень интересно, потому что Япония довольно загадочная страна, и мне бы, конечно, очень хотелось там побывать. Вот, я рекомендую это кино и рекомендую еще один фильм, который как раз похож, который я посмотрел тоже когда-то давно, по-моему, в 2016-м. Это фильм «Паттерсон», где тоже есть человек, который живет свою обычную жизнь. Правда, он там еще, он работает, по-моему, водителем автобуса, и он пишет стихи для своей жены, и просто проживает свою жизнь, и очень красиво, красиво можно наблюдать за ней. Притом «Паттерсон» — это, кажется, фильм Джармуша. Да, вот я прямо сейчас открою. Да, фильм Джима Джармуша, и там есть еще вот эта вот характерная для этого режиссера атмосфера. В общем, это отличные фильмы, немного необычные, немного кому-то могут показаться скучными, но при этом в них есть вот что-то, что отражает некоторую другую часть нашей жизни, ту, с которой мы сталкиваемся, но которую мы как будто стараемся, что ли, не замечать, не акцентировать. И еще очень важно, мне кажется, понимать, что далеко не всегда необходим какой-то безумный сюжет, постоянное вот это вот нагнетание событий, бесконечные какие-то переходы из одной серии в другую, как бывает с сериалами. То есть это все, естественно, хорошо, это все может помочь нам отвлекаться от каких-то наших проблем, но есть и другие жанры, есть и другие подходы к тому, чтобы показать нашу жизнь, вообще демонстрировать какое-то искусство. Оно не всегда должно быть столь динамичным, столь захватывающим. Да? Иногда оно должно нас немножечко как бы растворять в себе, позволять нам по-другому на все посмотреть. В общем, линки на Кинопоиск с этими фильмами я приложу. Я действительно могу их рекомендовать. И это мне было приятно смотреть их. Ну и особенно вот Perfect Days. Да, это действительно прям вот что-то свежее в том же стиле появившееся. Ну а еще я хотел бы рассказать о сериале, который сейчас крайне модный. Он называется «Олененок». Да, это сериал, который вышел на Netflix, и о нем сейчас много где пишут. Это мини-сериал, там всего 7 серий. Серия длится в среднем там где-то около получаса. И я его посмотрел совсем недавно, и могу сказать, что действительно, ну, то есть это сериал о сталкинге, когда один человек начинает следить за другим, преследовать, и там много разных каких-то психологических проблем. Не могу сказать, что мне прям все близко, все-таки некоторые там вещи довольно странные, и особенно некоторые поступки героев кажутся очень странными. Но что мне показалось интересным, то что у этого сериала есть, ну, такая довольно серьезная драма внутри, спрятанная у главного героя. Я не буду о ней рассказывать, чтобы не спойлерить лишний раз, но я вижу здесь параллель с книжкой Хани Янагихары, у которой тоже очень такая, ну, самая известная ее книга называется «Маленькая жизнь». Она выиграла множество разных наград, и она довольно такая скандальная сама по себе, потому что там много-много разных противоречий внутри. Вот. И у этого мини-сериала тоже есть внутренние какие-то такие закопанные глубоко проблемы, с которыми часто люди сталкиваются, как будто они не говорят о них, как будто они часто находятся где-то внутри и не выходят наружу. А здесь они как будто прям вот вперед выставляются, и это даже не просто смотреть, на самом деле, довольно тяжело, вот, но мне сериал понравился. Не могу сказать, что это прям супер-супер, то есть не прям не супер мое, но это необычно, это захватывающе, да, в отличие от двух фильмов, о которых я говорил раньше, вот, ну и, в общем-то, заодно можно быть на гребне волны того, что сейчас все смотрят. Вот. Я, кстати, часто думаю о том, что часто хайп вокруг каких-то проектов, которые выходят где-то, он кажется мне, ну, он как будто меня всегда отворачивает от них. То есть все смотрят что-то, и я такой, ну, нет, я что-то смотреть это не хочу. Вот. Так было, например, с сериалом «Слово пацана». Я, кстати, до сих пор его не посмотрел, хотя мне было бы интересно посмотреть. Не знаю почему, но, в общем, я пока так на это и не решил. Но иногда, ну, то есть я же понимаю, что это не объективно, да, то есть людям, большому количеству людей могут нравиться проекты и сериалы, которые, ну, действительно того заслуживают. В этом нет ничего плохого. В хайпе нет ничего плохого. Ровно как и в безвестности тоже нет ничего плохого. Поэтому не стоит ориентироваться на чье-то мнение. Просто если сюжет заинтересовал, мне кажется, что это стоит посмотреть. Вот мне было интересно, я посмотрел и, в общем-то, получил удовольствие. Не знаю, знакомо ли вам это чувство, возможно, да, потому что мне кажется, что оно в целом довольно распространенное. Дело в том, что я, ну вот сейчас записываю этот подкаст, находясь в таком небольшом отпуске. И в очередной раз, выйдя в отпуск на своей работе, я понимаю, что я очень плохо умею отдыхать. У меня, правда, ужасно это получается, потому что я никак не могу избавиться от чувство, что я что-то упускаю, и вместо того, чтобы отдохнуть, я начинаю больше нагружать себя какими-то просто другими делами. И, может быть, это связано как раз с каким-то чувством вины, что ты как бы чего-то не делаешь, у тебя есть время, ты это время должен чему-то посвятить. Я это прекрасно осознаю и понимаю, что это неправильно, и, возможно, в этом есть там нота перфекционизма. И вот я как-то уже в подкасте с психологом, с Олей Совко, мы этот вопрос поднимали, я понимаю, что есть разные способы борьбы с этим, да, и вот есть такой способ, как планирование отдыха, когда ты говоришь себе, что вот в эти дни я не буду ничего делать. Но, как ни странно, я попробовал этот метод, и могу сказать, что он мне не особо помогает. Потому что когда я делаю день без каких-то задач, просто очищаю весь свой to-do-лист и думаю, что ну вот сегодня я буду делать что-то другое, я чувствую себя крайне потерянным, я все равно испытываю желание что-то себе наметить на этот день. Я все равно сижу перед текстовым редактором и думаю, о чем написать. И да, это как будто не добавляет мне какой-то радости от этого дня. Я просто продолжаю его жить и все равно скатываюсь в то, что стремлюсь что-то делать, что для меня будет, ну, как-то полезно, что ли. Вот. И поэтому я не знаю, вот, может быть, конечно, это связано с тем, что нужно куда-то уезжать в отпуск, полностью переключаться. Опять же, я не могу сказать, что я прям люблю путешествовать, чтобы куда-то ехать. Я люблю сидеть дома, люблю читать, и мне прям вот как-то, ну, очень сложно себя заставить сорваться куда-то. Да, и что самое удивительное, что если ко мне обращается пациент в моем отпуске, я никогда не отказываю, все равно консультирую, поэтому у меня все равно какие-то пациенты и консультации все равно происходят, и это тоже странно, потому что все говорят, что нет, нужно полностью отдыхать, но ну вот, ну, не знаю, я почему-то не могу это сделать. Я хотел, чтобы, если вы вдруг с таким сталкивались, чтобы вы написали мне, как у вас это происходит. Можно написать письмо или даже коммент просто написать, потому что мне кажется, что это довольно серьезная проблема. Я никогда не чувствую вот этого полноценного отдыха, потому что мне кажется, я просто забыл, что это такое. Что это значит? Как понимать вот этот полноценный отдых? Как его прочувствовать? И можно ли когда-то сказать, что вот ты полноценно отдохнул, и теперь ты готов к работе? Я как будто всегда готов к работе и никогда не готов к тому, чтобы сказать, что я полноценно отдохнул. Вот. В общем, сложная ситуация. Не могу сказать, что она прям какая-то страшная, или там она меня сильно тревожит, но мне хотелось об этом поговорить, и здесь мне хочется даже скорее найти единомышленников, трудоголиков, тех, кто увлечен своими делами. У меня есть такая мысль в голове. Может быть, я о ней уже говорил. Я что-то в последнее время плохо запоминаю, что я уже где-то рассказывал с кем-то, может быть, в беседе или в подкасте, или где-то еще, или в постах писал. Ну, в общем, мысль эта, она заключается в том, что мне нравятся некоторые аналоговые вещи. Ну, например, если у нас есть возможность, там, не знаю, использовать какую-то электронную штуку, не знаю, например, начиная от часов, да, электронных и заканчивая там какими-то другими девайсами, у этого часто есть какой-то приятный аналог. Именно аналог с точки зрения не цифрового, не электрического даже, да, прибора. И понятно, что я продолжаю любить компьютеры и там, постоянно с ними что-то как-то взаимодействовать, но аналоговые вещи, они всегда меня привлекают тем, что в них есть какая-то вот эта неубиваемость, какая-то надежность. Они ни от чего не зависят, они сами по себе. И вот я хочу рассказать о некоторых вещах, с которыми я постоянно взаимодействую сейчас, и это довольно приятный и такой уютный экспириенс. Первая вещь, которую я уже упоминал, которую я долго ждал, это моя кофемолка Команданте. Я люблю кофе, я пью кофе каждый день, и я пытался ограничить себя двумя чашками в утренние часы и в обед. К сожалению, мне не удается, я пью кофе примерно 3 раза в день. И мне всегда хотелось иметь кофемолку, которая дает равномерный помол. Равномерность помола – это довольно важный такой маркер для того, чтобы напиток получался полноценным. Так вот, естественно, существуют электрические кофемолки. У меня такая была, и у меня была довольно плохая кофемолка, притом она мне досталась от моего друга, который просто мне ее отдал. Он живет со мной в одном городе, и она ему была не нужна, а я приехал из другой страны, и у меня ничего не было с собой. И, в общем, я пользовался этой кофемолкой, она работала плохо, потому что помол от нее был очень разный. От очень мелких частиц до прям крупных, которые иногда даже там ты пьешь кофе, и они тебе попадают в рот, ты их чувствуешь. И напиток тоже, соответственно, был очень такой неполноценный. Ты чувствуешь, что он то иногда ничего, то совсем-совсем какой-то водянистый и неприятный. Я долго думал, какую кофемолку купить, но мне хотелось, чтобы она была именно аналоговой, чтобы можно было самому руками намолоть себе кофе на чашку, вот, и дальше спокойно ее пить. Я, естественно, провел ресерч и понял, что самым лучшим вариантом будет Команданте. Команданте — это известнейшая кофемолка. У нее есть разные модели. У меня вот модель C40, насколько я понимаю. Вот, это довольно дорогая вещь, и даже у меня на Бусти был одно время такой лот, да, на который можно было донатить, и спасибо большое всем, кто на него донатил, и я даже не рассчитал, я сначала видел, как эта кофемолка стоила, по-моему, 1016, потом она выросла до 20, в итоге я ее купил за 26, если в российских деньгах. И сейчас ее на Озоне можно найти там уже за 40 или даже за 50 тысяч. Это очень дорого для ручной кофемолки. Но плюс ее в том, что она надежная и сделана прям вот с душой. То есть ты видишь, что у нее там такие серьезные жернова, что у нее очень классный корпус, она такая увесистая. Все в ней сделано очень-очень красиво, качественно. Ну и, конечно, она дает очень равномерный, приятный помол, который подходит для того, чтобы делать кофе, который ты любишь. И, конечно, это требует усилий. То есть ты понимаешь, что тебе придется перед тем, как ты выпьешь свою там чашку утром, тебе нужно встать и засыпать кофе, помолоть его. Это отнимет какое-то время, но при этом удовольствие, которое ты от этого получаешь, оно, конечно, очень-очень специфичное. Ты понимаешь, что вот эта вещь, она не зависит от того, что тебе там нужно вставить в розетку что-то, что она сама все сделает. Нет, ты здесь прям вот чувствуешь себя таким ремесленником, и, ну, это очень просто приятное, приятное ощущение. И возвращаясь к фильмам, о которых я говорил, из такого должны состоять дни. Такое должно, мне кажется, возвращать нас к реальности, к тому, как мы проживаем жизнь, как мы проживаем те или иные моменты. Это первое, о чем я хотел рассказать. Ну и есть еще второе. Это то, что может немного удивить, но что поделать. В общем, как, я думаю, многие из вас знают, кто меня когда-то видел на фотографии или вживую, я довольно давно ношу бороду. Я привык к бороде, я ношу ее фактически там с конца школы. И я пару раз, конечно, сбривал ее ради эксперимента. Последний раз это было еще в институте. Я помню только, что это было очень холодно. Ты чувствуешь ветер на своем лице. Вот, а обычно его как-то не ощущаешь. Но суть не в этом. Суть в том, что борода, конечно, требует ухода за собой. И довольно долгое время я использовал специальную такую машинку для стрижки волос от фирмы Браун. И, в общем-то, она довольно успешно работает для того, чтобы придавать форму бороде. Вот, я с ней долго, долго жил, вот. И, конечно, это был, мне кажется, хороший вариант для всех, у кого большая борода. Но с тех пор, как я оказался в эмиграции, я, во-первых, оставил ее в России, она осталась, и можно было бы, конечно, ее там переправить, забрать, но мне почему-то захотелось иметь что-то, какой-то аналоговый и очень простой вариант, который позволял бы мне в любой ситуации, даже когда там не зависишь ты от электричества, от аккумуляторов, от всего, чтобы у тебя был какой-то простой способ привести свою бороду в порядок. И я решил купить барберские ножницы. Это оказалось, на самом деле, довольно интересной историей, потому что разновидностей этих ножниц много. Я нашел такую фирму Jaguar. Это немецкая фирма, которая производит довольно серьезные парикмахерские инструменты. Естественно, мне не нужны были какие-то профессиональные модели, я взял самую простую. Вот. Но при этом само чувство того, что вот у тебя есть инструмент, он очень классно сделан, и ты спокойно подстригаешь им свою бороду, усы. В этом есть что-то схожее с икебаной, на самом деле. Ну да, то есть ты стоишь и доводишь свою бороду до того состояния, которое тебя устраивает. Конечно, это происходит гораздо дольше, чем с помощью триммера, но приятность этого процесса, она мне очень нравится. Я прям думаю, что это еще одно занятие, которое мне прям как-то помогает разобраться со своими какими-то внутренними процессами. Это имеет сходство с медитацией, когда ты делаешь какие-то вещи и получаешь от них удовольствие. Может быть, вы тоже знаете какие-то подобные штуки? Может быть, у вас есть какие-то вещи, которые помогают вам в таких делах? Мне будет очень интересно. Расскажите о них. Я вообще думал, может быть, даже сделать какой-нибудь эпизод однажды, где я бы рассказал о том, что мне рассказали мои там, подписчики, друзья. В общем, потому что какой смысл говорить только о себе, да? Мне хочется, чтобы были какие-то и другие истории. Так что смело делитесь. Вот почта, как всегда, есть в описании выпуска. Сейчас в России, да и в целом, мне кажется, в мире, во многих странах изменяется отношение к мигрантам. Притом изменяется оно в разные стороны. Ну, понятно, что после терактов и после каких-то вот подобных событий, когда мы видим, что это совершено людьми там, другой национальности, другой культуры, часто рефлекторно, да, люди начинают агрессивно относиться к мигрантам. И, ну, во многом, наверное, такая реакция понятна. Более того, мы видим, что и в других странах такие ситуации происходили, и, в общем-то, какое-то ужесточение, да, законодательства, проверки, все это часто за такими ситуациями следует. Но я здесь даже не столько хочу говорить о самих мигрантах и там, отношении к ним, сколько о том, что человек, который ну, испытывает какие-то неприятные ощущения к другим людям, он, скорее всего, ну, может быть, просто не оказывался в подобной ситуации. Потому что когда ты сам становишься мигрантом, когда ты сам начинаешь ощущать на себе какое-то вот такое иногда, да, другое отношение, как не к тому, кто живет на этой территории, там, всегда жил, вот, ты лучше понимаешь ситуацию. Ты лучше можешь понять, что вообще чувствуют другие люди. И здесь, наверное, моя позиция заключается в том, что на самом деле есть хорошие и плохие люди. И в целом неважно, к какой они национальности относятся. То есть там среди моих соотечественников, да, я встречал и хороших, и плохих людей. И те, и другие совершали и прекрасные поступки, и ужасные. И это никак не зависело от того, что они там русские, да. То же самое касается всех остальных. И там, не знаю, и евреев, и грузин, и узбеков, и азербайджанцев, и кого угодно. Перед нами всегда человек. И планета, она в целом довольно маленькая. То есть мы все здесь живем на каких-то участках этой планеты, но мы все постоянно перемещались до этого. Человек имеет право жить, по сути, там, где ему комфортно. Мне вспоминается один эпизод в подкасте, в моем любимом, на самом деле, подкасте, который называется «Иммигрант Каст», где там рассказывается такой случай, когда женщина такой японской или китайской такой восточной внешности на рынке в Лондоне что-то покупает, и ей продавщица говорит, что, ну, вы, наверное, недавно приехали или что-то такое. Но на деле это не имеет какого-то большого значения, ведь человек с такой внешностью имеет полное право жить там, не знаю, в Британии, жить в Лондоне, и там, не знаю, любой человек с любым внешним видом, с любыми атрибутами Он имеет право жить там, где ему комфортно, если он не нарушает каких-то законов, если он там не вредит тем людям, с которыми он живет рядом, то никаких препятствий для этого в целом не должно существовать. Понятно, что есть административных куча препятствий, визы и все остальное, но я имею в виду моральные какие-то препятствия. Понятно, что там, если говорить о ситуациях, когда человек вредит, когда человек мешает, когда человек не соблюдает какие-то вещи, да, но ведь не соблюдать могут все. И люди этой национальности, и люди другой национальности. Поэтому, когда мы говорим, что вот мы здесь хозяева, а вы здесь гости, не всегда мне кажется, что это корректно. На самом деле мы все гости, просто кто-то пришел раньше, а кто-то чуть позже. И уйдем мы точно так же все отсюда. Поэтому я часто сейчас думаю об этом. Может быть, это сложная тема для кого-то, но мне просто хочется, чтобы в первую очередь вывод о людях шел от их поступков, от их дел, а не от каких-то других их атрибутов, будь то национальность, будь то, там, не знаю, вероисповедание или что-то такое. Я дружу с разными людьми, и мне кажется, что как раз созидание, да, оно должно настраивать нас на позитивный лад. Есть такая штука, которая называется синдром отложенной жизни. Это ключевая, мне кажется, и важная проблема для многих людей сейчас, потому что когда что-то происходит, и мы не знаем, когда это закончится, мы как будто живем в ожидании, что вот однажды это все закончится, и мы начнем жить по-настоящему. Как будто вот там-то, да, вот где-то за каким-то рубежом впереди начнется что-то новое, новый этап, в котором все у нас будет уже как раньше или даже лучше. Но проблема в том, что будущее неизвестно, и мы как будто, ну, тут очевидная вещь, что мы как будто не живем сейчас, а откладываем нашу жизнь на потом. Я действительно ловил себя на мысли, что нахожусь в такой ситуации, потому что ты все время думаешь, что ну вот, однажды все как-то изменится, или все вернется, или все станет лучше. Но сейчас я думаю, что нужно избавляться от этого. Нужно позволять себе жить сегодня, иметь радость и даже иметь печаль, да, и все это проживать сегодня. И как раз вот то, о чем я говорил, какие-то заземляющие процессы, которые позволяют это сделать, это именно об этом. Это сложно, потому что мне кажется, что люди, особенно тревожные люди, как я, или там просто люди, которые склонны там смотреть вперед, нам очень тяжело начать жить здесь и сейчас. Мы как будто всегда устремляемся взором вперед. Я, кстати, думаю, тут параллельно мысль такая, что это часто связано еще с инвестициями. Инвестор — это тот, кто смотрит вперед. Он инвестирует, чтобы в будущем получить прибыль, чтобы в будущем у него там все сложилось хорошо. И в этом тоже есть мысль, что мне кажется, что хороший инвестор — это на самом деле тревожный человек, который свою тревогу утихомирил тем, что подстелил себе соломку из прошлого. И когда дожил до будущего, он наконец-то может расслабиться. Но здесь и сейчас, когда ты только что-то начинаешь, когда ты только смотришь вперед, ты как будто не можешь этого сделать. Ты как бы все время погружен именно вот в какие-то будущие процессы и находишься мыслями там. Может быть, психологи, психотерапевты знают способы еще, как можно начать жить здесь и сейчас. Но мне помогает скорее именно находить какие-то признаки жизни, находить то, что я могу назвать своей жизнью сегодня. Например, если я там иду на прогулку Или если я там сегодня занимаюсь какими-то другими вещами, даже просто, не знаю, там пишу какой-то текст, или там заполняю какую-то документацию, или там с кем-то у меня сегодня запланирован звонок или консультация. Я пытаюсь перед тем, как это случится, немножко подумать об этом, подумать, что ну вот, это признаки того, что сегодня, прямо сейчас у меня все равно продолжается моя жизнь, я делаю какие-то вещи, они в целом мне нравятся, я стремлюсь к тому, чтобы делать их хорошо. И это может быть, конечно, звучать наивно, но мне это помогает. И вот я думаю, что если есть такая проблема, нужно решать ее. Нельзя поддаваться этому искушению, постоянно находиться где-то мыслями впереди, а здесь как будто нас и не существует. Нужно радоваться, не запрещать себе радоваться. И там, если что-то происходит печальное, можно грустить. Это тоже нормально. И делиться этой грустью тоже нормально. Вот. Но главное ощущать то, что мы живем, то, что мы что-то делаем, то, что мы не находимся вот в этом оцепенении и ожидании. Сегодня у подкаста будет необычный финал. Дело в том, что я прислушаюсь к тому, что написал мне один из подписчиков в Телеграме. Он попросил меня выложить запись какой-нибудь новой песни, даже если это просто диктофонная запись в акустике. И я обычно так не делаю, потому что я не люблю, когда сырые какие-то записи появляются в сети или распространяются. Мне кажется, что это не очень правильно, потому что все-таки хочется показывать песню, когда она полностью готова. Но поскольку сейчас все как-то настолько непонятно, непонятно, когда песни обретут полноценные свои аранжировки и записи, я думаю, что я сделаю исключение. Эта песня просто ирония. Такая она, мне кажется, довольно, можно сказать, не очень серьезная, но в то же время довольно серьезная. Она называется «Доступные средства». Я надеюсь, что она вам понравится. Пожалуйста, не судите строго. Это просто диктофонная запись, которую я делал скорее сам для себя и для ребят из группы, чтобы показать им песню. Там есть неровности, какие-то отдельные шероховатости. Но мне кажется, что будет правильным, если уж я решаюсь такое показывать, показать это как есть, без каких-то дополнительных правок, перезаписываний под метроном и так далее. Вот, пожалуйста, напишите, если вам понравилось. Я надеюсь, что этот эпизод был уютным и приятным. Спасибо, что вы его послушали. Увидимся, услышимся в следующем месяце. Я надеюсь, что у меня уже появится гость, и мы расскажем что-то другое, что-то совершенно, совершенно необычное, иное. А пока всем хорошего последнего месяца весны. И скоро уже начнется новое лето. А лето — это целое дело. Так что всем пока.
Вчера нам запретили грустить, и мы наигранно смеемся над какой-то фигней, не вызывая подозрений и друг друга прикрывая, зарабатываем алиби. Ты думаешь, что это легко, и с этим точно может справиться мальчишка любой. И только люди исчезают, исчезают их страницы, песни, книги, персонали. Я использую все доступные средства, чтобы молчать обо всем. Использую все доступные средства и даже немного беру взаем. Использую все доступные средства, пытаюсь сойти здесь за дурака. Использую все доступные средства, но эффективность их так низка. Thank you. познакомился с ней, и мы ходили на какое-то тупое кино, и на прощание обменялись телеграфом, телефоном вместе с антидепрессантами. Из будущего точно видней, как мы стремительно пробили это новое дно и молча курим по балконам где-то там внутри себя, уже являясь эмигрантами. Ты обвинишь меня в нытье за Dogecoin, я покупаю забытье и вновь спокоен. Сюда однажды все равно слова найдут себе дорогу, и это значит лишь одно, но это значит очень много, что закончились все доступные средства, чтобы молчать обо всем. Закончились все доступные средства, даже те, что мы взяли с тобой взаем. Закончились все доступные средства, и не сойти здесь за дурака. Закончились все доступные средства, чья эффективность была низка. Thank you.